Глава 42. Новое Отечество. Как я выше сказал, армянин был русским шпионом. Тогда Россия готовилась к войне с Турцией, и кавказские военные власти посылали шпионов армян для собирания разных сведений о положении приграничных турецких крепостей и о состоянии неприятельских войск. К одним из таких шпионов принадлежал и встреченный мною армянин. Это был умный и ловкий старик, не лишенный доли мужества и даже склонный к самопожертвованию. К сожалению, его постигла горькая судьба большинства шпионов, направившихся в тот год в Турцию. Он очень скоро был изобличен и без церемонии повешен турками. Впрочем, в его гибели, как я потом узнал, был виноват Чингисхан, владетель Суджи, отец нынешнего правителя Хайлархана. Стиснутый с обеих сторон могучими соседями, собиравшимися в то время напасть друг на друга, Чингисхан старался угождать и тому, и другому. В угоду России он помог армянину-шпиону, о котором я рассказываю, беспрепятственно и очень ловко пробраться в Турцию и собрать кое-какие сведения, которые он имел неосторожность переслать через того же Чингисхана в Россию. Это была с его стороны непростительная ошибка, ибо Чингисхан, доставив в Россию посылку армянина, счел, что этим он выполнил все по отношению к русским, и пора подслужиться туркам. Выходя из такого соображения, он поспешил стороной предупредить пашу соседнего вилаета и указать ему на проживавшего там русского шпиона. Вилает — название административной области в Турции, управляется вали. Каждая область делится на санджаки — округа. Таким образом, Чингисхан явился добрым соседом и для русских, и для турок. Не зная про него и про его вероломство, и те, и другие остались довольны. Недовольным мог считать себя один только бедняга армянин, очутившийся в один печальный для него день, нежданно-негаданно, на довольно-таки высоком суку. Впрочем, об этом меньше всего была забота. Оставшись в Судже, я поступил на службу к Чингисхану. Должно быть, под влиянием делаемых в России и Турции приготовлений к войне, Чингисхан задумал и у себя завести нечто вроде регулярного войска. Переговорив со мной и узнав от меня, что я военный, Чингисхан, очевидно, принял меня за русского офицера, в чем я, каюсь, его не счел нужным разубеждать. Он предложил мне организовать из подвластных ему курдов полк казаков, а из персов — полк пехоты. Он мечтал даже и об артиллерии, но из всех этих затей ничего не вышло. После долгих усилий мне удалось с грехом пополам сформировать 100 всадников, но дальше дело не двинулось ни на шаг. Причина такого неуспеха крылась, во-первых, в нежелании Чингисхана делать большие расходы, а во-вторых, в полном отсутствии людей, могущих явиться моими помощниками. Но хотя предприятие мое и не удалось, Чингисхан не изменил ко мне своего благоволения. Вообще это был человек, имевший свои достоинства, и родись он не в Персии, неизвестно, чем бы он мог быть. Гордый деспот, кровожадный зверь, не знавший жалости, хитрый и мстительный, он вместе с тем был человек умный. Людей, которые ему были полезны, он ценил и умел даже привязывать их к своей особе. Ко мне он относился особенно хорошо. Он отлично понимал, что, не будучи природным персом, не связанный никакими местными интересами, тем не менее принужденный жить в Персии, я в силу своего положения являлся самым надежным, самым преданным ему человеком, на верность и усердие которого он мог положиться. Выходя из таких соображений, Чингисхан приблизил меня к себе. И до самой его смерти я пользовался его расположением, несмотря даже на недовольство некоторых наиболее фанатичных мул, не прощавших мне моего христианского происхождения. Хотя я в угоду Чингисхану и принял мусульманство, но не очень-то усердно исполнял обряды и адат. Ярые фанатики мне ставили это в вину. и не раз только близость к свирепому хану избавляла меня от крупных неприятностей. Вскоре после того, как я поселился в Судже, мне удалось на деле доказать Чингисхану свою преданность. Один из ближайших родственников хана затеял заговор против него, рассчитывая сам занять его место. Во дворце многие даже из приближенных к Чингисхану знали об этом заговоре, но из сочувствия молчали. Благодаря одной счастливой случайности я вовремя узнал о готовившемся бунте и поспешил предупредить хана. Хитрый старик выслушал меня очень внимательно, но сделал вид, будто бы не поверил ни одному слову, и с прежним доверием продолжал относиться к своему родственнику и ко всем его сообщникам. Так прошло недели две. Заговорщики уже назначили день нападения на дворец хана. Как вдруг произошло неожиданное событие. Во время беседы со своим родственником за чашкой кофе Чингисхан, показывая ему купленный им недавно револьвер, нечаянным выстрелом застрелил его на месте. Надо было видеть, с каким искусством разыграл сцену горести по убитому, как он искренне сокрушался. Из всех приближенных только я не поверил нечаянности убийства, остальные все были введены в заблуждение. Не успели, однако, похоронить главного заговорщика, как погиб, и тоже неожиданно, один из его ближайших сообщников. Он шел по базару, как вдруг около него несколько человек курдов затеяли ссору, перешедшую в драку, засверкали кинжалы, и один из курдов, желая ударить товарища, с размаху нечаянно всадил клинок в грудь подвернувшемуся тайному врагу Чингисхана. Когда оба главных и самых опасных затейщика смут погибли, Чингисхан сбросил с себя личину, и тут-то я мог вдоволь наглядеться на его неукротимую злобу и беспощадную свирепую жестокость. Последовал целый ряд убийств. По приказанию Чингисхана шайки курдов врывались в дома намеченных жертв и совершали кровавую расправу. Гибли не только взрослые мужчины, но женщины и дети. При этом кровожадные курды не довольствовались простым убийством, а предварительно истязали свои жертвы самым ужасным образом. Даже младенцы были подвергнуты неслыханным мучениям. Кровь лилась рекой, имущество расхищалось, дома разрушались до основания. Убийства прекратились только тогда, когда не осталось в живых ни одного заподозренного в участии в заговоре. Перепуганные насмерть суджинские жители притаились и трепетали. О каком-нибудь сопротивлении никто и помыслить не смел. Все только об одном и молили, дабы милосердный Аллах утихомирил сердце Сардара. Поняв из действия Чингисхана, что ему сделался известным заговор, заговорщики, тем не менее, не могли никак догадаться, откуда хан получил нужные ему сведения. Старик до самой смерти таил это про себя, и только умирая, и то с глаза на глаз, рассказал обо всем сыну своему, Хайлархану, посоветовав ему приблизить меня к себе, что тот и исполнил. Теперь я и при сыне пользуюсь тем же положением, каким пользовался при отце. Вот вам в коротких словах вся моя жизнь. Того же, как я страдаю, как рвусь всей душой назад в Россию, какое отчаяние по временам овладевает мной, я никакими словами выразить не могу. Чтобы понять все это, надо испытать на себе. Слова же тут бессильны. Раньше, до встречи с вами, я еще кое-как влачил свое жалкое существование. Но теперь я чувствую, жить дольше нельзя. К чему мне мое богатство, моя свобода, даже почет, который окружает меня? О, как бы охотно я отдал бы все золото свое! Все бриллианты, лошадей, ковры, словом, все-все за право вернуться в Россию под собственным своим именем и поступить хотя бы писцом куда-нибудь. Иногда, тщательно заперев двери и окна, я по целым часам горячо молюсь у себя в комнате, плачу, прошу Бога помочь мне. Но и произнося слова молитвы, я осознаю всю невозможность для меня и новый исход. Вернуться в Россию — это значит идти на каторгу. Повторяю, я смерти не боюсь. Однако и так жить, как я жил, я тоже не могу. Особенно теперь. Остается, стало быть, только умереть. Последние слова Каталадзе произнес покорно печальным голосом и замолк, тяжело опустив голову.